Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, четверг, август, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 13, тем не менее, более-менее солнечно, но не всегда. Доброе утро, привет всем! Медовый спас сегодня, пишет Алексей Кузнецов. Также про медовый спас мне написал Евгений. Да, действительно, наверное. Доброе утро, великая страна, пишет Шихтец. Понравился вчерашний ЦК, пишет ваш слушатель. А написал по этому поводу Василий. Наконец-то у вас ЦК была звезда в звании Рудольфович. Феерично было, да, прозванный за свою жестокость Рудольфович. Реально Соловьев был? Вы не смотрели? Потом посмотрите. Так, как вам диалог с Соловьевым? Слушайте, мне понравилось, если честно, в том смысле, что я по-другому себе представлял это, а мне показалось, что, ну, откровенно отвечал на вопросы, он, во-первых, во-вторых, мне показалось, что реально, вот то, что он говорит про 22-й год, что, ну, типа, я умер, и все, я умер, я другой теперь. Да, это, ну, я тот же самый, но я другой. Это правда, я вот смотрю, и реально я вижу, что человеку интересно, ну, как, не то, что интересно, он весь в теме вот войны, прям вот совсем весь. А все остальное, оно как бы есть, но оно идет фоном. И то есть вот его тема сейчас, это вот тема войны, безусловно. И видно, что вот он прям в ней глубоко. Еду в обычном автобусе, слышу испанскую речь, то ли кубинцы, то ли еще другие товарищи, пишет Элдорос. Вот, он сейчас вас на другом радио очень хвалил. Да, ну вот, передаем привет, значит, от нашего радио вашему радио, так сказать, передаем привет. Ну а что, хорошо, да, а мы тоже будем хвалить, а мы будем вообще, а что не хвалить-то, я не понимаю, сейчас будем хвалить. Очень, кстати, интересный выпуск, пишет Аня. Ну все, все, хорош, но у нас же хватит это рекламировать-то, хотя почему нет. Короче, все, кто в телеге на меня подписан, все и так все понимают, вот. Вот, давайте. Шампанского за тот столик, пишет Александр Первый. Да, да, от нашего стола к вашему столу. Вот. А что за программа, где посмотреть, пишет Ярослав? Да ЦК, центральный канал, ВК. ЦК, ВК, ПБ почти. В этом и была суть названия, ЦК. Центральный канал, ну, вызвали в ЦК. Вот мы вчера вызвали в ЦК, значит, Владимира Рудольфовича Соловьева. Так что найдите. Вы за капстрой или социализм с коммунизмом, пишет деда Вова. Моей жене дали отпускные 5000 за 7 дней отпуска, работает бухгалтером в крупной фирме, пашет на износ, просто я обращаюсь к ее начальникам, проживете в ресторане за раз, прожрете, видимо, больше, вешать вас на столбах, просто гнев рабочего класса, пишет деда Вова. А что сказать по этому поводу деда Вова? Смотрите, все зависит от того, какие условия контракта. Вот, и тут не в капитализме, наверное, и социализме дело, хотя в нем, конечно, всегда тоже дело есть, но тут дело в том, что, например, бывают такие контракты, по которым отпуск как бы его и нет, например, вот нет тебя на работе и нет денег, знаете такое, вот просто не вышел на работу, все как бы тебе не платят, когда тебе платят, как-то сдельно, по-моему, это называется, то есть вот сколько ты отработал, столько тебе и платят, хочешь, можно год отдыхать. Хочешь, можно 10 лет отдыхать. Ну, то есть, вот такая тема. За капитализм я или за социализм? Когда я вижу кого-то богаче меня, я за социализм. Когда я чувствую, что я богаче других, я за капитализм. Как вам такое? Честно ли я отвечаю сейчас? Скоро бухгалтерия вообще исчезнет, пишет Александр Первый. Кстати, да, это надо готовиться. В этом смысле и вот это вот все, оно, конечно, такие вещи заменяет. Вот, я, например, свою бухгалтерию веду сам. Вот. И вроде бы ничего. Вроде бы ничего. Ну, понятно, что свою бухгалтерию вести и вести какую-то бухгалтерию крупной компании и так далее, это разные вещи. Вряд ли, пишет Светлана. Да не, ну все говорят об этом, Светлана. Все вот эти создатели ИИ говорят, что, значит, бухгалтерия, она скоро того. Ну, не только бухгалтерия, а много чего еще. Вот эти вот все журналисты тоже, все эти колоночки, которые где пишут, это тоже того. Потом, наверное, и вот эти вот болтуны все на радио, типа меня, тоже, наверное, того, куда-нибудь пойдем. Поэтому именно сейчас, сейчас самое то время, когда надо успеть заработать, чтобы этот звериный оскал капитализма, вот, чтобы он казался улыбкой, понимаете? Вслед за бухгалтерией канет в лету Стас Михайлов, пишет Ядот. Наоборот, наоборот. А, с другой стороны, а как же на конце? Правильно вы говорите. А жизнь расставит все по местам. Да-да. Мне банк бесплатно делает бухгалтерию, и налоговая это принимает, пишет Костя. Да, есть такое дело, есть, это правда. Гражданско-правовой договор. Сколько сделал, столько и получил, пишет Сергей. Ну да, ну, по-моему, это называется все-таки сдельная оплата. Да? Или нет? У них 1/2 зарплата в конверте, чтобы налоги не платить. Ну, вы даете, деда Вова, вы жену в тюрьму хотите посадить, что ли? Если у вас жена бухгалтер, а зарплата у нее в конверте, она же как раз-таки ответственное лицо, в том числе за эти конверты. То есть там руководитель будет ответственный, и там как раз будет бухгалтер ответственный, если она еще, не дай бог, главный бухгалтер. Вы что, жену в тюрьму, что ли, хотите упечь? Вы как? Вы давайте это. Все, мы этого не слышали, вы нам этого не говорили. Вот, поэтому, как бы, что вы начинаете? Ну и, кстати, по поводу конвертов. Оно так вот и бывает, что отпускные, они 3 рубля. По какой причине? Да по той причине, что зарплата идет в конверте, а официальная зарплата, а она вот такая вот крошечная. И вот на эту вот крошечную официальную зарплату, как бы, от нее и отсчитываются отпускные, и они получаются крошечные. И как бы мы выходим со всем своим пролетарским задором, начинаем говорить о том, как надо всех вешать на столбах, а ведь какая ситуация это получается? Если посмотреть по бумагам, а бухгалтеры обычно так и говорят, ну, по бумагам-то сходится, то по бумагам-то все сойдется, понимаете? Поэтому вот обратная сторона, так сказать, конверта. Не пали контору, пишет Александр. Если у бухгалтера много налички, там явно срок светит, пишет Вит. Подскажите нам, пожалуйста, как найти жену, товарищ майор, пишет нам. Да, это полставки или меньше, пишет Сергей. Думаете, робота сможет шпарить на радио вместо ведущих? Там же подвижность мышления нужна, пишет Димарик. Ну, разговаривают же люди с колонками, с этими умными, а они, на самом деле, не такие уж умные, эти колонки. Я попытался говорить, неинтересно пока, но это же будет развиваться в любом случае, поэтому я думаю, да, в какой-то момент, наверное. Единственное, что может быть неинтересно наблюдать за искусственным интеллектом в эфире будет, по какой причине? Он не будет ошибаться, скорее всего. А если и будет ошибаться, то он это будет делать намеренно, и ты это будешь знать, и это будет все равно в голове, наверное, какое-то время, во всяком случае, сидеть. Чем приятен человек в эфире? Он эмоционален, он ошибается, его можно поддеть, с ним можно ругаться, там, ну, пытаться, во всяком случае, да? И, собственно, я думаю, что люди этим и питаются, да, некоторые такие, энергетические вампиры. А какая может быть энергия, ну, реальная, не синтетическая, а вот она, органическая, от искусственного интеллекта, а вот никакой. Наталья Касперская по поводу ИИ хорошо все разложила по полочкам, я с ней согласен, сильно превознесены возможности ИИ, пишет Павел. Конечно, превознесены, на данный момент так и есть, но потом посмотрим. Робот не... А робот сможет сочинить симфонию? Я обожаю это видео, короткое в интернете, где сделали переозвучку фильма «Я робот», именно этого диалога, где герой Уилла Смит, ну, которого играет Уилл Смит, спрашивает у робота, а робот может сочинить симфонию? Вот. Робот сможет, по-моему, там, написать картину? И потом переводят, значит, камеру на робота, и робот говорит, а ты дофига можешь сочинить симфонию? Сиди тут, и, ну, там дальше такие расистские шутки, я не считаю правильным это упоминать, но он там, ну, черт побери, ну, это же шутки все-таки, да, и они говорят, сидит тут, Ну ладно, я не буду говорить, короче, все. В общем, мне показалось, что довод это очень хороший. Что, мол, робот не может написать симфонию, а мы тут все симфонии с вами пишем, конечно. Да, уже могут все и не хуже людей, пишет Василий. Можно вывести в коридор и расстрелять, пишет Илья. Я полагаю, да, мы вчера, кстати, в рамках этого интернет-эфира расстреляли звуковиков и все такое. А потом вернули их к жизни, поэтому... Ну, это не про... Ну, так что, после Аляски встречаемся втроем в Кремле, пишет Василий. Втроем в смысле, Василий? Тут заявление от Трампа, ну, не Трампа, а Таймс пишет, что Трамп не позвал Зеленского на первый разговор, потому что побоялся, что Зеленский своими выходками сорвет этот разговор. И Трамп якобы планирует позвать Зеленского на второй разговор. А я вот так и не понял, а второй разговор, он менее ценный, чем первый, или что? Так он второй сорвет. И он на третий позовет, он третий сорвет. Какая разница? Я, честно говоря, не совсем не понимаю. Сидит тут кожаный мешок, пишет Корякин. Да-да-да-да. А ты можешь написать симфонию? Кожаный мешок. Кожаные ублюдки. Втроем это Владимир Путин, Владимир Соловьев и Алексей Гудошников, пишет Андрей. Да, хочется сразу спросить, да? Кто-то кажется в этом списке лишний, да? Вот, вот такое есть ощущение. Не в том смысле, что лишний. Как-то список, мне кажется, можно на одну фамилию сократить. Да? Да? Подумайте над этим. Вот. Но я вчера подумал, слушайте, было бы как круто, наверное, в какой-то момент, если бы это вообще было возможно. Я вот вчера реально думал, уже дома когда, вечером, уже совсем глубокий вечер, уже ночью, можно сказать. Я думаю, вот круто было бы когда-нибудь, ну вот, иметь возможность поговорить, ну, задавать вопросы, если так можно сказать, Владимиру Путину. Почему-то вот вчера у меня после разговора с Владимиром Соловьевым возникла такая идея. Знаете, раньше я как-то об этом не думал. А круто было бы просто вот посидеть и поспрашивать чего-нибудь у Владимира Путина. А потом я начал рассуждать, а чего бы я спросил, да? Мне нравятся вот эти вот самонадеянные люди, которые сами себе говорят, а что бы ты сказал? Я бы ничего не сказал, я бы спросил, если честно. А чего бы я такого спросил? Потом я начал вспоминать прямые линии разные, а они все такие, ну, как бы, я все время смотрю и думаю, боже мой, что вы спрашиваете? Не понимаю. А что бы я спросил? А как бы я бы вот, ну, попытался, во всяком случае, повести разговор? Потом я начал рассуждать вот на тему, внутренне так, с какой бы исторической личностью мне, вы знаете, есть такой вопрос, иногда люди спрашивают, а вот с какой бы исторической личностью ты бы хотел бы встретиться там и поговорить, если была такая возможность? В том, я думаю, слушайте, а ведь получается какая тема? Ну, это гипотетически, с какой бы исторической личностью мы рассуждаем. А ведь реально вот прямо сейчас происходит, ну, история создается сегодня, сейчас. И конкретно, если говорить о нашей стране, это прям вот, ну, да, это Владимир Путин, да. И если говорить о месте нашей страны в мире, то это и мировая история тоже. Трамп со всеми его приколами, вот правда, очень много приколов у него, но это тоже такая крупная личность. И тоже бы, да, было бы интересно, ну правда интересно. Нет, ну, задумывались, что вот, ну натурально, вот два человека где-то встречаются, и от того, как они поговорят, реально зависит. То есть, в основном люди, где бы ни встречались, и что бы ни говорили, мало что от этого зависит. Нет, зависит, конечно, но не так много. А это прям вот, понимаете, встречаются президент России. Да и как бы не просто президент России. Президенты России, ну вот на данный момент было три человека разных, да? Это был Борис Ельцин, это был Дмитрий Медведев, и это Владимир Путин. Президент России, не просто президент России, а именно Владимир Путин. Да, да. Интересно, а у меня бы нашелся какой-то интересный вопрос, который бы заставил, например, президента, в хорошем смысле этого слова заставил. Ну, вы поняли, в хорошем смысле слова заставил бы, ну, так вот сказать... отдельно задуматься над этим вопросом как-то, вот такое, что-то вот такое, поразмышлять, вот знаете, да, развить мысль какую-то, еще что-то. Интересно, да? Вот она популярность. Да, спасибо большое. Так, сколько ты зарабатываешь? Да, это глупый вопрос. Вот эти все, кто зарабатываешь, не зарабатываешь. Знаете, оно интересно, наверное, у бизнесменов спрашивать. Реально, вот если перед тобой сидит человек, у которого бизнес, вот его интересно спросить, значит, там, сколько... Ну, как бы, получается зарабатывать в широком смысле этого слова. И то не себе, а вот как развивается бизнес, как это получается делать, там, какие обороты, что. Ну, наверное, вот это интересно. А вот это сколько зарабатываешь, это так, знаете, на потеху, мне кажется, людям. Вопрос, насколько будет честно и откровенно отвечать, пишет Джекпот. И это тоже интересно, понимаете? Вот одно дело, там, медийный образ человека, да? И одно дело, когда он, ну, там, ведет встречу, допустим, или он, там, ведет программу, а другое дело, когда человек отвечает на вопросы, потому что кто-то другой ведет программу, допустим, да, ну, и беседу, и он отвечает на вопросы. Я сейчас вот, исходя из того, ну, я с разными людьми так вот получилось, в силу там вот именно таких профессиональных обстоятельств, с разными людьми разговариваю в эфире, и, знаете, удивительное дело, а про кого-то думаешь заранее. Ну, вот есть определенное представление, про кого-то думаешь заранее. О, это будет очень плохо. Это будет очень плохо, сейчас начнется какая-то, вот не та будет тема. А получается прямо, знаете, ну, здорово. Ну, не знаю, то есть человек отвечает откровенно, он показывает, что ему важно, что ему не важно, он показывает, ну, себя, короче говоря, себя настоящего, как мне кажется, во всяком случае. Ну, я так вот чувствую, в моменте, вот я так чувствую. А бывает, ты думаешь, вот это классный чувак, вот прям классный, он классный, вот, он такой вот он интересный, вот у него вообще вся такая деятельность интересная, сейчас я с ним поговорю. А он так вот, наверное, сейчас интересно еще как-то дополнительно раскроется. А видишь, что он вообще, вот как это, знаете... Ой, не знаю даже, с чем сравнить. Он, ну, он в маске. Он вот вообще, он продолжает как-то пытаться удивить, да, вместо того, чтобы откровенно ответить. Вот недавно был Слуцкий. Вот, разговаривал я со Слуцким, да, и он такой, ну, как мне показалось, вообще, ну, я, во-первых, не ожидал от него, что он такой будет эмоциональный, то есть это было странно, но это было интересно, вот, это во-первых, а во-вторых, мне показалось, что он, да, он пытается расположить себе аудиторию, он такой, там, шутит и так далее, там, как, кому нравится, кому не нравится, это не суть. Суть в том, что он пытается расположить аудиторию. Ну и мне показалось, что он, несмотря на то, что я довольно так с ним колко разговаривал, ну, подкалывал, на самом деле, он это все спокойно воспринял. Он все спокойно воспринял, там, знаешь, свои какие-то шутки пошутил и все такое. Я подумал, ну, круто, круто, на самом деле. Вот, а, значит... Хазин забавный, пишет Федоров. Да, Михаил Хазин к нам приходил. Правда, я не сказал бы, что забавный. Мне показалось, что вот он, знаете, какой такой элегантный, тонкий, серьезно, со своим таким вот, со своим юмором, абсолютно таким особенным. И это было интересно тоже. А некоторые, я говорю, я вот здесь не буду там как-то называть конкретно людей, вот, а некоторые просто, знаешь, как в какую-то стену. Ну, все, это ты понимаешь, что перед тобой до сих пор не человек, перед тобой, с тобой не пришли говорить, пришли что-то вот изображать. Ну, и такой думаешь, сидишь так, смотришь, человек думаешь, ну, изображай, ладно. Если хочешь изображать, ну, давай изображай. Вот, Рыбаков, вот я вот, например, миллиардер Рыбаков тоже, я вот на него, ну, думаю, ну, вот эти миллиардеры все, они все вот, никогда честно не отвечают, вот будет сейчас выпендриваться, деньгами сидеть. А он такой, по-честному ответить. И все время у него была такая приписка, по-честному ответить. На каждый вопрос по-честному, я говорю, по-честному. И мне показалось, что он честно отвечал, ну, то есть честно. И я как-то вот посмотрел, только, ну и ощущение другое сложилось. То есть, когда с человеком общаешься, вообще другое ощущение складывается. Вот. И часто оно контрастно относительно того, что ты думаешь о человеке, исходя из того, каким ты видишь его в эфире. Вот. Но если он готов не быть в образе, поняли, да, о чем я говорю? Вот, подсаживается к президенту. Ну, рассказывай, пишет. Вот так вы это себе видите? Да нет, нет. Вот. А родителям нужно отвечать на вопрос, сколько зарабатываешь? Не знаю. Ой, а видели у Дудя этот создатель 600 секунд? Там, видимо, уже тяжелый случай, пишет Василий. Да видел я это, вы про Невзорова говорите. Ну, я, естественно, не смотрел полностью там этот разговор. Мне Невзоров реально неприятен очень сильно. Почему? Потому что, ну, потому что он говорит то, что он говорит. Он говорит совершенно непозволительные вещи, я считаю, в адрес всей страны, всего народа. Это вообще какой-то неадекват, и этот неадекват продолжается уже очень давно. То есть мне всегда казалось, что он гораздо более интересный человек, мне всегда казалось, что он гораздо более элегантный, что ли, вот, ну, когда-то давным-давно, а потом вот что-то случилось и с ним, и, ну, и все, это невозможно смотреть, это невозможно нормально никак воспринимать, и это человек, с которым просто не хочется разговаривать. Ну, вот эти части, там, кусочки я видел, там, про щупальца режима, про там, да, нет, а, да, нет, ну, как, ну, и это, ну, вот это все я видел. Ну, не знаю, мне нечего, честно сказать, вот, ну, мне нечего сказать. Для меня вот, правда, в какой-то момент, не в какой-то, я вам знаю, даже в какой, я вам говорю, вот, честно говорю, в какой, вот тоже 22-й год, события 22-го года, начало специальной военной операции, таким стали водоразделом, и многих людей, которые мне нравились, да, я переосмыслил в ту сторону, что они мне не нравятся. Многие люди, к которым у меня какие-то были вот свои внутренние, как мне казалось, претензии, да, вот эти претензии сняты были в какой-то момент просто внутренне. Почему? Потому что я увидел отношение людей к стране, ну, как мне кажется, искренне, и я увидел, ну, как бы сказать, ну, я увидел, что мы, несмотря на то, что вроде бы там стилистически какие-то вещи могут быть разные, вот как бы в генеральном смысле эти люди, они думают примерно как я, примерно. И поэтому как бы окей, да, бывает там что-то, но это все мелочи. То есть есть основа, и в этой основе мы, получается, думаем одинаково. А есть люди, которые мне там безумно нравятся стилистически именно, да, как работа с языком, ну вот работа с языком именно, как бы это смешно не звучало, наверное. Давайте так, работа со словами, да, умение обращаться красиво со словами, умение говорить как-то совершенно блистательно, и завидуешь даже иной раз, да, в хорошем смысле этим людям, как у вас это так получается, понимая, что это постоянная работа, постоянная, очень такая глубокая, хорошая работа, но по совести человек скотина. Ну, просто нет совести, потому что у него, вот как Гоголь говорил, нет совести скотина. Ну, скотина. Но если скотина блистательная, ну, да, ну, скотина же, все равно. Ну, как-то так, ну, по-другому не получается. И вот такая вот история. Про Пригожина было интересно. Да. И про Иосифа интересно было, и про Евгения Пригожина. Какие-то мне показалось подробности такие всплыли, которых раньше я, в всяком случае, не слышал. Так, мне понравилось то, что вот Соловьев сказал, пишет Василий, Россию можно только залюбить. Слушайте, я удивился, почему? Потому что это я все время пропагандирую здесь на радио, и я же говорил, что, на мой взгляд, Запад совершил ошибку, я прям не раз говорил, вот кто слушает постоянно, знает, Запад совершил ошибку именно тогда, когда решил нас давить и ломать. Мне казалось, что, ну вот если бы я был советником Запада, если бы я был таким, знаете, русским, который выступает против русских, и там бы нашептывал в ухо им, я бы им советовал именно продолжать в том же духе, в котором они продолжали когда-то. А это в каком? Это нас действительно, ну, продолжать покупать. Потому что когда они нас покупали, когда они нас неистово любили, когда они нам все вот там, значит, ну, вы понимаете, во все возможные просто щели пролазили со своей, пролезали, простите, со своей пропагандой и так далее, мне кажется, это гораздо было эффективнее для них. Им нужно было просто еще это продолжать делать там 20-30 лет и разлагать наше общество изнутри, которое... Ах, разлагать меня не трудно, я сам разлагиваться рад. Вот что-то в таком духе. Но они в какой-то момент зачем-то и почему-то решили форсировать события и напоролись вот на вот это вот что-то, что существует в нас, и оно обычно спит и не просыпается, потому что нам нравятся вот эти бургеры, там какие-то имбирно-пряничные латте, лонгборды, кататься, там зарубежные недвижимости, яхты, ну, все нам нравится. Ну, нравится же, обалденно на самом деле. Вот, но вот они разбудили что-то, что не надо было будить. Поэтому они совершили ошибку, и хорошо, что они совершили ошибку. Потому что если бы они ее не совершили, они были бы хитрыми по-настоящему, и по-настоящему терпеливыми, и стратегически бы мыслили, нам бы было гораздо хуже. В итоге, я так считаю. 8.30 новости. А 8.36 в Москве. Сообщение CNN. Это опубликует «Милитарист». Американские разведывательные источники, занимающиеся Россией, заявляют, что Владимир Путин вовсе не отступает от своих максималистских требований по Украине и предупреждают, что он может использовать перемирие только для того, чтобы позволить своей армии восстановиться, а затем снова попытаться захватить Киев. Цитата. «Владимир Путин чувствует, что побеждает, и поэтому у него нет никаких причин отступать», цитирует CNN источники, добавляя, что он решительно настроен любой ценой предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение иностранных миротворцев на Украине. Ну что ж, прекрасно, если так, во-первых. А во-вторых, по поводу миротворцев на Украине, разнообразных иностранных, так называемых миротворцев. «Таймс» сегодня сообщает, Британия отказалась от идеи размещения военного контингента на Украине в рамках инициативы «Коалиции желающих». Па-па-па. А Британия-то, посмотрите, доказывает, что она старая и добрая, и гнусная, и предательская, и хитрая, и все как положено. Короче, настоящая колониальная империя, как она и была. В хорошем смысле этого слова. Почему? Потому что Британия мягко намекает. Колонии наши существуют не для того, чтобы прекрасные, замечательные британцы умирали за не пойми кого. Колонии существуют для того, чтобы эти колонии умирали за интересы Британии, за интересы короны. И поэтому они обычно выступают застрельщиками, они обычно торпедируют, они обычно ведут всех в бой, но ровно когда этот бой начинается, говорят: «Удачи! Вперед! Молодцы! За мной!» Вот так вот встает Британия и говорит: «За мной! На русских!» И все такие: «Ура!» Ну или на они ура не кричат, что они там, что-то кричат: «Yes! Yes!» И побежали вперед. И Британия такая: «Оу! 5 o'clock, положено пить чай», и пошли пить чай. Всегда, всегда красавцы, абсолютные просто. Британия, вот потрясающе. Хочешь понять политику американцев, посмотри на политику Британии изначально. Вот это гениально. Все, стравить всех, всем кровь свернуть, все начинают друг с другом воевать, Британия всем рукой машет, а потом, когда кто-то уже побеждает, очевидно, говорит: «Да это же очевидно правдивая сторона истории. Мы не можем оставаться в стороне. Мы союзники!» И туда, и добиваю еще. И вот этот кусочек наш. Ну, гениально абсолютно. Вот что вот европейцы осваивали американский континент, вот что сейчас одинаково вообще, без разницы. Вот приехать куда-то, стравить кого-то, какие-то там племена друг друга покрошили, ты потом просто там властвуешь. Все, класс. Все супер. Кого-то купил, кто-то просто так идиот. Пожалуйста, все, сделал. Малым количеством и большой хитростью взял все, что тебе нужно. Подчинил себе миллионы, а то и миллиарды. И эти миллиарды потом головой кивают, ходят придурки. Рассказывают о том, как Британия им помогла, какая замечательная страна. Все-таки, жив еще дух настоящий Великой Британии. Что уж там говорить. Несмотря на то, что замкнулись они в рамках острова. Ну, видимо, кто-то их раскусил в какой-то момент. А зачем нужны миротворцы после окончания боевых действий? А именно после них Запад хочет их везти на Украину, пишет Руконога. Ну, типа, чтобы не начались новые... Вот. И, да не, ну они-то не для этого хотят вести, да, мы же понимаем, и в вашем вопросе это сквозит, зачем они хотят вести этих миротворцев. Не миротворцы, они вовсе никакие. Мы честно говорим, что будем вооружать Украину после перемирия, а Путин не говорит. Такая у них претензия, пишет Федоров. Видимо. Надо было в лесопарк мужику идти, там анекдоты матерные травить, чтобы... Что? Это, наверное, что-то по новостям, отец. Димарик пишет. Так. Ну, вот примерно такая история. Так что британцы молодцы. Мне они нравятся. Мне нравятся. В хорошем смысле. Я вот написал поэтому глубокомысленную фразу в Телеграм. Британцы слишком ценны, чтобы умирать за кого-то, кто не так ценен, чтобы не умирать за британцев. И мне кажется, это нужно им сделать строчками гимна. Ну, это так, это так. Иначе нет никаких возможностей, и никогда бы не было, у Британии, и они сразу бы исчезли, если бы за них всякие, как вот у нас, знаете, любят говорить, тумба-юмба, вот всякие тумба-юмба европейские и на других континентах не делали бы грязные дела. Ну, потому что британцев, сколько их там, грубо говоря, 60 миллионов их? Они не могут ничего. Вы посмотрите на их остров, их ресурсную базу. У них нет ресурсной базы. Они на камне сидят просто, и все. Ну, реально на камне сидят. Ничего нет. Сами себя прокормить не смогут никогда в жизни. Вообще. То есть, если представить себе, что против Британии вводятся санкции, как против нас, то это все, это до свидания. Это уже завтра у них ничего не будет. Вообще ничего. Вот. Поэтому Британия сильна именно тем, что она умеет дурить голову вот всяким балбесам. Ну, типа, ты украинец, ты украинец, ты украинец, ты не русский, Иван Иванович Иванов, ты не русский, ты украинец, ты всегда был украинцем, иди убивай русских, а мы тебе поможем, будем с тобой до кинтя, до кинтя. Ну, Борис Джонсон же в 22-м году, все об этом говорят откровенно, Борис Джонсон сорвал стамбульские договоренности. Поехал и сказал, давай, вместе, сейчас мы эту Россию чуть-чуть, сейчас мы поднадаем, она как развалится. Ну, видите, Россия не развалилась, не повезло им, вот, во всяком случае, того давления, которое они осуществляют, недостаточно. Да, поэтому вот, ну, что поделать. Зато, вот так вот, британцы в какой-то момент должны выйти и сказать, ну, зато мы попробовали, правда, украинцы? Ведь лучше попробовать и сожалеть, чем не пробовать и сожалеть, правда ведь? А украинцы ничего не ответят, потому что там на месте тех, кого британцы, с кем британцы разговаривают, поля с флажками просто, и все, и ничего нет. Никого нет, живых нет, все уехали куда-то, где-то, кто-то мертв уже, кто-то не захочет с британцами разговаривать. Ну, странно, конечно, почему? Вот. «Вперед, орлы, а я за вами, я грудью постою за вашими спинами», пишет Алекс. Типа того. Интересно, почему кто-то до сих пор на это покупается. Вот, кстати, да, вот прямо надо об этом сказать. Обратите внимание, русская армия, я имею в виду именно русская армия всегда, она всегда воюет сама. Вот прям всегда она воюет сама, всегда. Всегда задачи выполняет сама. Это как бы наша, конечно, и проблема, и гордость. Почему это наша гордость? Потому что, ну, мы вот, иду на вы, по-честному все. А почему это наша проблема? Ну, потому что зачастую мы кладем наши жизни, наших людей, да, вот, ну, это история у нас такая, за каких-то непонятных, непонятно кого вообще. Мы за них сражаемся, мы их освобождаем, мы им там, ну, спасаем просто от геноцида, народы целые, а они потом нам плюют, даже не в спину, я вам так скажу, они прям в лицо нам плюют, вот прям берут и плюют. И так это мерзко, так это погано, так это, ну, противно просто по-настоящему. И так это вот, в общем-то, несправедливо и неправильно, что даже не знаешь, что по этому поводу сказать. Но с точки зрения того, что мы по-честному, если мы с кем-то в схватку вступаем, если мы говорим, что эта схватка, вот она неизбежная, она будет, это реально мы вступаем в схватку. Запад, сами обратите внимание, что мы? Мы вообще не сторона конфликта на Украине. Да что? Что вы говорите, да правда? Ну, хоть Трампу вот надо отдать должное, он, по крайней мере, перестал вот этой тупой формулой пользоваться. Мы не сторона конфликта, но в какой-то момент вышел и сказал, ну, что там греха таить, мы же там воюем-то с русскими на самом деле. И все такие, ну, слава богу, хотя бы очевидное признал. Ну, хотя бы так. Сейчас много новостей идет о продолжении производства ракет «Сапсан». Работают, братья, пишет Андрей. Ой, да ладно, прям-таки за так воюем, конечно, но простые люди, да, пишет Светлана. Светлана, не вижу никакого, как бы, ну, что вы имеете в виду? Просто объясните сразу. То есть вы что-то, да, что какой-то, знаете, как это, кривляетесь, вот извините, пожалуйста. Ну так вот, на ваш текст выглядит так, как будто вы решили покривляться. Ну, типа, мы разговариваем, стоим все вместе, а вы такие, ну да, что там, ага, конечно, опа. И что, вот, ну что вот эти все призвуки значат, которые вы еще и в тексте напечатали? Ну, мне просто интересно. Что, нет, мы не сами сражаемся, нет? А кто за нас сражается? Ну вот назовите наши прокси тогда, Кто вот за нас, кто за нас кровь льет, понимаете? Вот где они, эти люди? Чтобы мы где-то стравили кого-то, а потом туда так подбрасывали, подбрасывали дровишки и кайфовали от этого. Ну, где такое? Слушайте, ну, даже та же самая Сирия, ну, вы же наверняка знаете, вы, наверное, слышали, да, что когда там освобождали города разнообразные, сирийская армия, то впереди этой сирийской армии всегда была русская сила, русское оружие, русские бойцы наши и наши командиры. Ну, разве не так? Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть все время на своих плечах эту историю несем, на самом деле. Было бы нас еще хотя бы миллиард. У нас еще так немного, на самом деле, вот для таких сложных задач. Вот. Корея, пишет Михаил. Мы не используем Корею как прокси. Корея помогает нам в рамках проведения специальной военной операции, за что ей огромное спасибо, но мы не используем Корею как прокси. Мы не развязываем сейчас Кореей войну с американцами, например, и не подкидываем в Корею оружие и не говорим, ой, а мы не сторона конфликта. Не, мы не используем Корею как прокси. В Корейской войне мы не использовали Корею как прокси. Да, мы реально, просто у нас почему-то забыты герои Корейской войны. Ну, они, в принципе, были такие засекреченные, да, с нашей стороны. Но, извините меня, ну, наши сражались там, вообще-то. Вот. Китай мы освобождали от японцев. Мы это делали своими руками. Сегодняшнего Китая, если бы этого не сделал Советский Союз, его бы не было. Ну, это все знают, это все об этом говорят, это очевидная вещь. Ну, поэтому нет, Михаил, я не принимаю, если позволите, ваш аргумент насчет Кореи. Вот нет прокси, вот понимаете, вот их нет. Вот так. И я более чем уверен, что если вдруг начнется что-то страшное, да, там, в Корее, например, я более чем уверен, что мы в стороне не останемся. То есть вот так вот, что мы просто постоим в стороне, как это делают американцы, и будем там, ха-ха-ха, что мы, кто, нас нет, и так далее. Мы так не будем делать. Синицин, да, синицин, лисицин и так далее, летчик. Вьетнаму помогали выстоять, пишет Николай. Конечно, но ведь во Вьетнаме, да и в Корее, где хочешь, надо немножечко в суть конфликта этого вникнуть. Колониальные территории. Вот. Опять же, Запад, опять же, там французы, американцы и все остальные, которые высасывали оттуда все соки. Вот. И фактически то, что происходило, это была народно-освободительная война, которую мы поддерживали. И как бы ни для кого это не было секретом, что мы поддерживали. И поддерживали по-настоящему, сильно поддерживали. Вот. Что это были колонии? Ну, вот ну, Вьетнам, да, почему-то все же про американцев говорят, а никогда не вспоминают почему-то французов в этом контексте. А надо бы их вспоминать, на самом деле. И они сейчас изображают, что они занимаются антиколониальной борьбой. Реально, они сейчас вот зеркалят историю и говорят, это антиколониальная борьба, мы тут колонии России освобождаем от России. Ну, прикол в том, что Украина никогда не была колонией России. Потому что Украина всегда была частью России, потому что само название Украина, оно как бы говорит о том, что это окраина, ну, наша окраина. Вот. И Украина в ее границах, Украинская ССР, создавалась нами. Ну, то есть мы что, взяли колонию и решили ей добавить свой Крым? Ну, просто вот объясните, мы берем колонию, у нас колония, и мы такие, смотрите, а у нас в колонии, в нашей, да, вот, как бы, метрополия у нас, ладно, у нас в колонии, в нашей, мы перенесем производство из метрополии в колонию, вот, потому что надо, чтобы они как-то от сельскохозяйственного вот строя переходили все более к промышленному, к производственному строю, чтобы больше было пролетариата, там вот это все. Мы, значит, будем говорить о том, что это наша лучшая республика, мы будем говорить, что это житница, ну, это как бы отчасти правда, а отчасти можно было и в других местах, оказывается, выращивать пшеницу, вот мы ее выращиваем же, правда, в других местах. И ничего, и отлично, и пожалуйста, и с головой хватает, еще и экспорт, на экспорт уходит, все, пожалуйста. Вот, мы в этих колониях там понаоткрывали всего, понастроили всего, города строили, вот, и вкладывали денег больше, чем в себя. Вот такие вот у нас классные колонии. Это что это, где это видано, где это слыхано? Что, Индия, чтобы жила лучше Британии? Ну, вот Индия, чтобы жила... Британцы приходят. Или, например, вот недавно французов выгоняли из африканских стран. Вот представьте себе, любая из этих африканских стран, она бы жила лучше, чем Франция. При этом французская, французы бы... Ну, по сути, владели бы ее территорией, да? Вот просто через военное доминирование владели бы этой территорией. Ну, где такое видано, где такое слыхано? Такого не бывает. Ну, просто такого не бывает. А давайте мы сейчас построим... Ну, просто вот представьте себе, французы такие, а мы хотим космодром в Африке построить. И построили в Африке космодром. Я не знаю, может, и построили, конечно. Но я что-то не слышал об этом. Вот. Ну, это к слову того, как мы сильно обижали наши, в кавычках, колонии. Нет, это, конечно же, не колонии. И сам Советский Союз, по сути своей, был страной, которая борется с империализмом, с колониализмом. И как раз-таки Советский Союз освобождал от колониального влияния другие государства, другие народы даже, я так вам скажу. Вот. А уж, ну, допустим, Российскую империю можно себе представить как империю, которая вот... относилась к новым территориям разнообразным, как к колониям. Ну а сколько территорий, сколько стран вернули себе независимость в результате того, что мы сражались с турками, да, вот опять мы вспоминаем это, ну, с османами. А сколько стран вообще получило свою государственность? Да и не было просто, и все. А сколько народов было спасено, потому что мы рубились с турками. Просто если бы мы не рубились, не было бы этих народов. Ну, просто на карте сейчас физически их бы не было. То есть осуществлен бы был геноцид, и все. Ну, не с турками, с османами, с османами. Вот. Ну, как бы просто турки, ну, наследники, да, этой истории все. Мы завоюем себе колонию, а потом возьмем оттуда колхозника, и пусть он правит нашей империей. Хитрый у нас метод, пишет Федоров. Да, тоже вот такие вот истории. Ну, с другой стороны, вы скажете, а вот смотрите, а вот в Англии же Риши Сунак там и так далее. Ну, недолго продержался. А что там Трамп опять начал угрожать нам карами небесными в случае провала саммита? Уже обсуждали, пишет Рука-нога. Не обсуждали, но вы не поверите. Вчера еду после всех своих 150 работ домой, позвонил родителям. Естественно, через Макс, через WhatsApp и Telegram уже звонить не получается, там все. Все, ну и ладно. Созвонились через Макс, кристально чистая связь, все нормально. Да, вчера же признались, что действительно тормозят этот Telegram и WhatsApp, и будут запрещать звонки в них. Признались, все, по-честному государство признало, и правильно сделал. Потому что раньше надо было признаваться, не надо было это хитрить. Все правильно. Вот, и поэтому, ну, все уже понятно. Значит, надо на Макс переходить, не упендриваться. Вот, звоню родителям, и вот мы там разговариваем, обсуждаем какие-то вещи, там, семейные чисто. И такая мама говорит, сынок, у меня вот здесь вопрос. Я говорю, так. Он говорит, а вот Трамп. Я говорю, эка у нас беседа-то пошла вечерняя, начиная уже практически. Ну, он говорит, ну, правда, интересно. Я говорю, ну, ну вот Трамп, вот он, что он там, опять про нас говорит, там, какие-то вещи такие, ну, как-то вот все это неприятно. Вот уже ж договорился встретиться, а тут начинает, если Россия то, то я это, ну, что это такое? Я говорю, мам, да ты не слушай его, да ты не слушай его. Я говорю, он выступает для этой своей прессы, потому что его пресса сейчас западная, ну, та, которая ему не принадлежит, которая находится под другими группами влияния, она его сейчас в порошок стирает, что типа ты сдал все. Ты сдал все, ты здесь, значит, пригласил к нам Владимира Путина, Владимир Путин страшный враг Америки, Россия страшный враг Америки, ты вообще на Аляску пригласил, а ты предатель, а почему не Вашингтон? Они, короче, сейчас изыскивают любые способы, чтобы доказать, что Трамп слабак, он сдался, он сдал назад и так далее, и так далее, и так далее. А ему никак нельзя показать своим людям, что он куда-то там что-то сдался, он каким-то образом идет, ну, на компромиссы. А на самом деле встреча наша, да, и России, и США, это компромисс с обеих сторон. То есть, если говорить о том, что компромисса нет, тогда мы бы и не встретились. Ну, это реально так. Потому что сама встреча – это уже компромисс. Давайте поговорим. Давайте поговорим. Ну, мы не согласны друг с другом. Да, мы не согласны. Но надо же что-то думать вместе. Да, надо что-то думать. Давайте подумаем. Это компромисс и называется. И вот они его за эту, как они считают, неправильную позицию компромиссную. Они, видимо, хотят ядерной войны. Все хотят умереть. Они хотят, чтобы мы отправились в рай, а они были там... в аду горели где-то. Вот, грешники, вот. Они его за это бьют. И он им отвечает, что вы чё, я победитель, я вообще, да я вот сейчас к диалогу всех принуждаю, я Дональд Принудитель. И то, что они говорят про него, это радикальные вещи. И то, что он им отвечает, это радикальные вещи в ответ. То есть он работает в том информационном поле, в котором он работает. А оно вот такое супер-сверх-ядовитое. Вот недавно я разговаривал по этому, ну, в том числе на эту тему, со Скоттом Риттером. Скотт Риттер, знаете, да? И вот он там пару дней назад как раз тоже вот был также вот, ну, в ЦК, приходил к нам в гости, за что ему спасибо. Он говорит, что нужно понять русским, чего они, возможно, не понимают. У вас, говорит, есть президент, и у вас есть у президента поддержка народа, и она, вот, ну, большинство поддерживает президента, и он может легко на это опираться и, соответственно, действовать. А у Трампа этой поддержки нет, то есть у него вот эта вот половинчатая история, половина поддержит, половина не поддерживает. И поэтому он вынужден все время в каких-то радикальных формах, как я понял, выражать свои мысли. Значит, нам нужно к этому относиться следующим образом. Это они там у себя болтают. Это они себе друг другу там говорят, доказывают, кто из них предал Америку, кто не предал Америку, договорничок, не договорничок, вот. На что нам нужно обращать внимание? Наша позиция, наш президент, и как наш президент поговорит с президентом Америки. Все. Все. Вот наша главная задача, она вот в этом. Как бы, ну, если мы интересуемся этим вопросом, если мы хотим что-то понять, то наша задача, она вот такая. Вот. Дальше мы себе задаем вопрос, кто из России лучше всех поговорил бы с Дональдом Трампом? Вот он такой буйный, вот он такой радикальный вроде, а потом раз и не радикальный, сегодня он нам угрожает, завтра он нас хвалит. Вот кто лучше всех поговорит с Дональдом Трампом? Кто реально имеет возможность, вес, опыт политический, чтобы провести наилучший вариант беседы с Дональдом Трампом, исходя из того, чтобы интересы России были соблюдены? Ну, кто? Ну, я? Может быть, вы? И тут мы как бы очевиднейшим образом понимаем, что это Владимир Путин, президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий. Так или нет? Ну, да, все. Ну, все. Ну, то есть у нас какого-то там варианта еще дополнительного, в общем-то, и не существует на самом деле. Поэтому, когда начинается, а нам надо посоветовать президенту это, а нам надо посоветовать, да посоветуйте. Как будто бы у него нет там документов, статистики, которые... Я уверен, что ему на стол все время попадает эта статистика, в которой эти группы людей думают так, эти группы людей думают так, есть вот такие лидеры мнения, они думают так, а эти такие, а эти советуют то, это советуют все. То есть есть же наверняка статистика на руках, есть же вот, ну, просто эти вещи 100% есть. И все это, я уверен, что учитывается. Ну, то есть я даже в этом нисколько не сомневаюсь. Другое дело, что если мы хотим радикально заявлять позицию, да, вот, ну, как некоторые советуют, надо радикально, тогда никакой смысл встречаться. Тогда надо просто выйти и сказать, да какая Аляска, какая встреча. Все, да, готовьтесь умирать, американцы, готовьтесь к смерти, да. Но это было бы, наверное, странным поведением, да, с нашей стороны. Ну, наверное, хотя, черт его знает, может, кто-то так и хочет. Ну, вот. Поэтому Дональд Трамп, работающий на свою аудиторию, пусть дальше на нее работают. Он там копию ломает с ними, бьется, потому что у них противостояние разнообразных групп интересов. Вот. У нас этой проблемы нет. У нас есть проблема с американцами и неполновластным Трампом, у которого все время вот битвы там внутри. Но это может быть нашей сильной стороной. Мы можем позволить себе какие-то вещи изобразить. Ну, типа, Россия где-то идет на компромисс. Хотя она не идет на компромисс. Но в информационном поле это позволить себе так сделать. Для того, чтобы американцы возрадовались, какой у них там сильный президент. Для того, чтобы там эти демократы умылись, так сказать. И такие, а черт побери, нас перехитрили. Опять там, да. Мы можем себе это позволить. Поэтому главное это, чтобы Дональд Трамп и Владимир Путин, они вот поговорили без, наконец-то, всех этих разнообразных посредников в виде средств массовой информации, средств массовой истерии и всего остального. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, август, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 13. Лена Крючкова пишет: «Доброе утро, Алексей. Вчера случайно на пляже подслушала. Мужик в разговоре с женой возмущался, что принято решение замедлять телегу и WhatsApp, ругался страшно, а потом выдал: это все для того, чтобы все на это их долбанный Макс переходили, а я вот никуда не перейду, пусть этот Макс себе туда-то засунут, пусть лучше меня ЦРУ и НБ слушают, чем товарищ майор». Вот что в голове у этих людей, что с ними не так, пишет Лена. Ну, это же старая тема, знаете, вот это. Я не перейду в российские соцсети, потому что там товарищ майор, я буду вот на западных соцсетях, потому что там нет товарища майора. Понимаете, какое дело? Во-первых, практика показывает, что товарищ майор, именно наш товарищ майор, он есть везде. И он есть и в социальных сетях тех, и в социальных сетях этих. И если ты человек нехороший, тебя все равно поймают в этом смысле. Другое дело, что ограничить, например, тех же самых мошенников проще гораздо, если ты, ну, площадка подчиняется законам и правилам государства, в котором она, эта площадка, распространена. То есть, вчера было замечание какое со стороны властей наших, да, что если... Ну, Минцифры, по-моему, это сказали, что если WhatsApp и Telegram, они будут выполнять законодательство российское, то тогда никто их замедлять не будет, и звонки можно будет, и так далее. Они не выполняют законодательство наше, то есть они не работают в рамках закона. Например, во Франции они работают в рамках закона, а у нас не работают. Вот такая вот история. То есть они нас игнорируют в этом смысле, и очевиднейшим образом единственный вариант решения этой проблемы, он заключается вот в таком... как бы тупом дергание рубильника, а потому что другого варианта нет. Либо оставить как есть, а как есть оставлять нельзя, потому что у нас огромные деньги все время воруются, и они уходят просто там на ВСУ и так далее. Ну, это очевидно, просто все это знают. Все знают, что на Украине есть сеть вот этих специальных там центров, мошенников, которые постоянно прям вот изо дня в день работают, в кавычках, по нашим пенсионерам. Там, да, не по всем работают, но просто пенсионеры чаще отдают свои деньги, потому что они такая уязвимая с точки зрения информации часть населения, их легче обмануть. Вот, поэтому вот, ну, дети еще, подростки и прочее. То есть, да, действительно, вот, к сожалению, поскольку не идет на сотрудничество ни Telegram, ни уж тем более WhatsApp, они становятся вот такой площадкой, где проконтролировать преступников можно, и можно сказать, откуда они пишут, найти это все, но их невозможно заблокировать, чтобы они не смогли совершать это преступление. То есть, вот в чем прикол. Угу. То есть ты найти-то их можешь, находят же вот этих всех щеглов, которые где-то что-то там нехорошее делают про эти все релейные шкафы и так далее. Ну, вы знаете эти все истории. И старушка этих находит, которых обманули пенсионерок, и находит, кто их обманул. И зачастую находят и понимают, что это находится, ну, вот эти обманщики, они где-то вообще сидят, ну, на Украине или еще дальше где-то сидят. Вот, находят вот этих вот, которые симки перепродают свои, там, дают в пользование, законы соответствующие принимаются, но это требует больших усилий и большой работы огромного количества людей, потому что, ну, потому что ты не контролируешь саму площадку, ты не можешь ее просто, ну, заставить сразу это убирать. Просто удаляются это все, и, ну, там, с поддельных телефонов, чтобы не звонить. Ты не можешь просто это сделать технически. А тебе говорят, а мне все равно. Площадка говорит, а мне все равно, я тебя не знаю. Как бы, мне все равно, я живу по своим законам. Вот. Вот такая история, все. Все очень просто. И нужно, чтобы площадки это делали. Нужно, чтобы они сами боролись вот с этой историей. С терроризмом, с мошенниками, с всем остальным. Они этого не делают. Все, два варианта. Либо они это начнут делать, либо вот будет Макс, и он будет это делать, а все остальное просто заблокируют, и все. Ну, я так это вижу. Странное мнение про Макс, когда говорят, что у нас ничего своего нет, и как бы тыкают сами в себя, одна сторона, когда появилось то, что свое, морду воротят, как от бубонной чумы, пишет Пучков Андрей. Андрей, согласен с вами, это правда странно. Например, у нас есть свои социальные сети, а у французов своих социальных сетей нет, у британцев нет своих социальных сетей, у европейцев нет своих социальных сетей, обратите на это внимание. То есть они пользуются американскими видеохостингами, они пользуются американскими соцсетями, они пользуются всем американским. Да? Ну, как бы это, как мне кажется, показывает их зависимость. Вот. У Китая, например, есть все свое. И Китай прекрасно себя чувствует в этом смысле. У нас своего не было, мы были точно такие же, как европейцы, мы жили все на тех ресурсах, которые нам предоставляли американцы. В какой-то момент мы поняли, что эти ресурсы, хотя это было понятно изначально, но почему-то не всем, мы поняли, что эти ресурсы, они могут использоваться против нас. Ну, реально, это так. Ну, помните этот Зеленский, обращающийся прямо из мультика, который смотришь в Ютьюбе вместе с ребенком, к тебе Зеленский начинает внезапно обращаться. Вот такие вот вещи бывают. Да, там просто прерывается, и там русские, сдавайтесь, там, выходите на улицу. Ну, было же. И как бы это, ну, вызывает вопросы, да, ну, мне кажется, у здравомыслящего человека. Поэтому мы говорили вам о том, что в любом случае будет происходить такая сегментизация, да, можно сегментирование, наверное, правильно будет говорить, сегментирование интернет-пространства, потому что слишком большое влияние имеет интернет на людей вообще во всех странах, во всем мире. И поэтому те страны, которые будут претендовать на независимость реальную, они должны иметь свое. Ну, так вот получилось. Они должны, обязательно, у них должно быть свое. Все. Соответственно, вот оно. Свое, пожалуйста, вот пользуйтесь. Начинается, что там, за мной будет следить товарищ майор. Ну, тут надо опять же смотреть, кто это говорит. Если это говорит какой-то якобы человек в интернете, там, очередная дочь офицера и так далее, ну, вы должны понимать, что как бы фабрики ботов, да, вот этих троллей и прочих, они существуют во всем мире, их много, и они совершенно бесплатно, в кавычках, искусственный интеллект, просто пишет по какое-то огромное количество комментариев, он может вступать с вами в диалог даже, это смешно. А есть и просто люди, которые на зарплате, они должны создавать определенный фон информационный для того, чтобы вам там не нравилось, что там за вами следит товарищ майор и так далее, и все подобное. Ну вот и все. Жена вчера оборалась просто на эту тему, меня лишают удобства, отключили WhatsApp и Telegram и прочее, никакие доводы в упор не принимает, теперь со мной не разговаривает, пишет СВ. Да установите ей этот Макс и позвоните ей один раз через этот Макс, она послушает качество связи и все у нее вопросы отпадут. Я не знаю, чем занимается ваша жена СВ, правда не знаю, но я полагаю, что ее разговоры, они настолько неинтересны товарищу майору, вот насколько они вообще могут быть неинтересны в принципе. Я не думаю, что ваша жена мошенник, я не думаю, что она террорист, я не думаю, что она там что-то плохое делает. Наверное, она, у нее есть подруги, она с этими подругами общается там о каких-то вещах, ну, о красоте, может, там, а, там, что посмотреть, ну, просто общается. Это никому нафиг не надо. Что вы там с кем общаетесь, и там как рецептики какие-то или еще что-то. Это вот вообще никому не надо. Это информация, которая не интересует товарища майора по той простой причине, что просто столько товарищей майоров нет в России. Ну, огромный фронт работы у товарища майора. У нас сколько раз уже от МВД была информация, что у нас не хватает полицейских. У нас на одного участкового просто столько задач, что невозможно с ними справиться. Он просто, там, ему на нем несколько тысяч человек на одном участковом, иногда десятки тысяч человек. И что? И он должен по этим квартирам ходить и все. Ну, нет, столько у нас просто силовиков, вот, мягко говоря. Плюс у нас огромное количество силовых структур, которые выполняли разные задачи здесь, да, в мирное время, они сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ну, они воюют реально. Ну, как, вот они будут ваши, этот, слушать разговор, как вы там бровки себе выщипали или еще что-то. Ну, как бы вы в уме в своем? Нет, конечно, это никто делать не будет. Все. Все. А вот вербовщиков разных там, да, знаете, бывают там какие-нибудь исламистские группировки, да, они очень работают по Северному Кавказу у нас там, да, по другим национальным республикам, где у нас ислам есть много, да, там мы об этом говорим. Вот это опасно. Потом мошенники, которые разводят, да, с Украины, которые разводят на деньги вас, там, ваших родных и так далее, и так далее. Потом эти деньги идут на финансирование этой же самой Украины и войны против нас. Вот это ужасно, это надо что-то с этим делать, это как-то надо тормозить, потому что, ну, ты тоже не можешь отследить каждый новый созданный чат, каждое новое созданное сообщение, это же, ну, невозможно. И тем более еще это и не блокируется. Ну, один товарищ майор, и на него 100-500 разнообразных каких-то чатов, каких-то курилок, в кавычках, да, цифровых, и все, ну, это нереально, это невозможно, все, это невозможно. Стало быть, участковый не справляется со своей задачей, ну, вы прямо это, знаете, это, деда Вова вы подписываетесь, ну, вы, конечно, это, ну, вы дали, серьезно, как вы догадались? Так они Макс и создали, потому что через WhatsApp и Telegram поймать никого не могут, пишет Виталий. Конечно, конечно. Как бы через Макс вы тоже никого не поймаете, если это будет человек из-за рубежа, да, каким-то образом, используя там сим-карту российскую, из-за рубежа будет пытаться, ну, вести свою грязную игру. Но вы можете это блокировать. Ну, я не знаю, вам вот, ну, лично не надоели тысячи звонков? Тысячи звонков. Ну, то есть, вот новость проходила, что мужику позвонили за один день 40 тысяч раз мошенники. 40 тысяч раз! Просто как это вообще возможно, я не понимаю, технически даже. 40 тысяч раз за один день мужику позвонили. Как? Просто вот, ну, вам это не надоело, и с этим сделать ничего невозможно. У них постоянная подмена номеров идет, все-все, и вот они тебе постоянно звонят. Я то представитель банка, то еще что-то там я представитель, то пятое, десятое, ну, это невозможно. Ну, реально, у меня вот телефон, я вот открываю, я вам вот свой открываю, при том, что у меня, я могу сейчас, давайте, ладно, я просто, сейчас покажу. Вот у меня вчера 1, 2, 3, 4, 5 спам-звонков, 5 спам-звонков. Я сейчас найду, где это находится. Я вот хотел посмотреть, а сколько у меня заблокированных звонков, а где это посмотреть, интересно. Ну, сейчас вот я зайду, наверное, это... Где-нибудь в разделе «Телефон», правильно? Там основное что-нибудь. Да, вот поди найди теперь. Я же просто блокирую, я же не смотрю, сколько я их там блокирую. Пункт управления. Черт. Универсальный доступ. Сотовая связь, наверное. Сотовая связь. Так. Статистика использования. Не, что-то не то. Ладно, я не знаю, где это посмотреть. Но мне кажется, это что-то сокрушительное. Я не знаю, я думаю, что это даже не сотни. Я думаю, что это тысячи заблокированных телефонов. Вот где бы просто посмотреть список, вот где я всегда блокирую, я просто сразу... В мессенджерах звонки. Мне в мессенджере никто не звонит, например, пишет Светлана. Повезло вам, Светлана, это очень хорошо. Так, Алексей, ты двигаешь линию партии, пишет Артем. Слушайте, если честно, Артем, у меня ощущение, что я ее создаю даже в некотором смысле, а не то, что двигаю. Потому что вот этот разговор относительно соцсетей, как нужно их контролировать или не нужно, он у нас идет годами с вами здесь. И я давно считаю, и я говорил это откровенно, никогда не скрывал, что необходимо и блокировать чужое, потому что это, ну, просто выворачивает мозги, и делать свое. То есть я считаю, что это необходимо делать. Тогда, когда это не было мейнстримом, я это говорил. И продолжаю это говорить. Я считаю, что это движение в правильном направлении. Я всячески его поддерживаю. Серьезно. Я правда так считаю. Я правда считаю, что невозможно быть независимыми, если ты не контролируешь информацию. Ну, это невозможно. Как это сделать? Ну, если за тебя контролирует информацию другая страна, у тебя в стране, какой ты независимый, ты колония, все. Ну, это же очевидно, нет? Ну, представляете, вот, например, у нас бы телевидение было не свое, а у нас было бы американское телевидение. Ну, что, все. Я понимаю, вы можете сказать, мне не нравится наше телевидение. Ну, а американское вам нравится? Ну, вот, если вам нравится американское телевидение с региональным флером, то, ну, вот, посмотрите, вот этот канал 24 часа в сутки вещает этот марафон телевизионный украинский. Вот это вот западное телевидение на, значит, на хуторе. С привкусом вот этого всего хуторского. Вот, посмотрите. Это ад на земле. Это филиал ада на земле. Вот, все.
Вот что значит не иметь собственной возможности вообще контролировать информацию. Ну, слушайте, когда USAID закрывали, пошла статистика по Украине. Статистика прямая. То есть, причем это американцы сказали, это не мы сказали. 9 из 10 СМИ украинских, которые говорили, что они украинские, они про Украину и так далее, они финансировались через USAID. Ну, 9 из 10. Не каждое девятое, не каждое даже там, не знаю, второе. 9 из 90%. Но если ты контролируешь 90% СМИ, какая-то мысль вообще, которая идет вразрез, она пробьется когда-то или нет? Никогда она не пробьется. Никогда она не пробьется. Нет, невозможно. Вот. Вы скажете, а мы тогда, получается, потеряем какую-то другую позицию, западную позицию. Не, мы ее не потеряем, пожалуйста, мы вам все время рассказываем. CBS, NBC, ABC, CNN, что они по поводу нас говорят. Все, вот, вся информация у вас есть. Так вопрос, как общаться с родственниками и соотечественниками за рубежом и в странах СНГ, пишет Марат. Да как общаться, через МАКС общаться? Пусть установят, да и все. Че, в чем проблема-то, я не понимаю. Берете просто, устанавливаете МАКС и все. Кому нужно, так и будет пользоваться Телеграм и иными, но основная масса просто будет пользоваться тем, что удобно, пишет Алекс Поляков. Ну, конечно. Конечно. На днях племянница тоже выдавала, что за ней будут следить, лишают права выбора и неудобно. Это я все про мессенджер Макс, пишет Руконога. Я не стал разрушать ее паранойю, объяснил, что все мессенджеры устроены одинаково и просто поменяется следящий, пишет Руконога. Ну, в целом так-то и есть, так и есть. Вот, а по поводу того, что там лишают права выбора, неудобно. Я знаю, что люди это говорят. Я знаю, что они это говорят. Я это слышу, вы это говорите. Но ведь вы это говорите автоматом. Знаете, вот есть такая история. Человек, когда взрослеет, ну, точнее, растет. Вот сначала он действует на инстинктах, а потом он начинает, ну, как бы действовать не только на инстинктах. Некоторые, понятно, на инстинктах остаются. Вот, но в целом, если человек созревает, да, он становится умнее, он работает над собой, он перестает действовать на инстинктах, ну вот, хотя это сохраняется, вот, и начинает мыслить. Ну, начинает мыслить. И поэтому, когда вот кто-то, ты говоришь, ну, вот там эти звонки, значит, в Телеграм, WhatsApp их отменяют, ну, там в Максе вот можно звонить, и начинается, моя свобода и так далее. Ну, давай, так, ты вот сейчас повторил за кем-то эту фразу. Конкретно твоя свобода чем ограничена? Ну, просто вот, конкретно твоя свобода. Я понимаю, чем может быть ограничена свобода тех людей, которые выступают с какими-то там яркими оппозиционными политическими там мыслями. Опять же, мы знаем, кем финансируется оппозиция, как она финансируется, сколько она финансировалась, кто за этим стоит. А все опять те же самые фонды. Опять за демократию, опять USAID, опять все вот это. Опять они, оказывается, существуют на существовали, во всяком случае, на американские деньги. Вот и все. Вот и все. Хорошо, но я хотя бы понимаю, когда они говорят, ограничивают свободу. Почему? Потому что они теряют связь с аудиторией российской, и все, и не смогут им свои мысли продвигать. Я понимаю, почему американцы по этому поводу нервничают. Ну, что такое, мы не можем простучаться туда, в Россию, поднять бунт там, или еще что-то, недовольство вот это насаждать, да, в обществе. Сами они, обратите внимание, не допускают к себе ни соцсетей, ни каналов, которые могут это сделать. Если вдруг какой-то канал в определенный момент стреляет, в хорошем смысле этого слова, в рейтингах и так далее, они его тут же убивают. Они с YouTube снесли все, что не соответствует их ожиданиям от того, что должно звучать из России на американскую публику. Все снесли вообще подчистую. Они даже снесли то, что в YouTube делалось для публики в России. Это правда. Это YouTube. Такой вот он свободный, классный, никто за нами не следит. Так. Соответственно, я понимаю, как это ограничивает свободу наших информационных и не только информационных противников, которым нужно проводить свою линию информационную, а значит и пропагандистскую, здесь. Да? Ну, все логично. Я понимаю, почему они недовольны. Конечно, их лишают возможности, их лишают площадки. Как это ограничивает конкретно вас? Вот просто вот встаете перед зеркалом так. Как ограничивает меня, что я звонил через одну звонилку, а теперь я буду звонить через другую звонилку? В чем ограничение ваше? Ну, серьезно, вы готовите теракт? Нет? Какие ограничения? Вы звоните бабушкам и вымогаете у них деньги? Нет? Понятно. Что, вы хотите обсудить с другим своим каким-то там другом, с подружкой, вот, ну, если девчонки там, с подружкой какого-нибудь мальчика, который вам нравится? Вы думаете, товарищ майор это послушает, позвонит мальчику и скажет, а ты ей нравишься? Ну, кстати, может быть, и здорово, если товарищ майор так сделает. Вот, наконец-то разъяснятся какие-то вещи, понимаете? Вот, и вот будет крепкая семья потом в будущем, детей нарожаете. Ну, серьезно, как это вас ограничивает? Не в общем и целом, когда мы общество, ба-ба-ба, вот эти все лозунги с броневика, нафига? Зачем нам лозунги с броневика? Забыли они, бросили их в сторону. Вот я такой-то такой там, я Алексей Гудошников, как меня ограничивает Макс? Меня вот сейчас конкретно Макс ограничивает в одном, у меня нет канала, я там его не могу завести. Все, поэтому Телеграм для меня сейчас предпочтительнее. Все. С точки зрения позвонить родным, мне вообще по барабану, через что я буду звонить. Главное, чтобы это не было вот алло по сотовой связи. Потому что сотовые операторы обалдели, у них эта сотовая связь стоит невменяемых денег. Если я могу звонить через интернет, меня это более чем устраивает. Все. Какая мне к черту разница? Мы звонили через скайп друг другу, мы звонили друг другу через... WhatsApp. В Телеграме не было звонков долгое время. Потом они появились, при том, что в Телеграме, на мой взгляд, всегда были кривые звонки, по нему общаться было неудобно. И я, к сожалению, я должен признать этот факт, я продолжал разговаривать именно через WhatsApp. Я использовал WhatsApp для разговоров вот именно с родителями. Именно WhatsApp использовал. Вот. Телега, потому что я понятия не имею, почему ты звонишь, она что-то булькает, она не хочет дозваниваться, ну, не работала, вот у меня конкретно не работала, я понятия не имею, может, оператор там как-то так работает, не знаю, ну, не работал. Все. Здесь я начинаю звонить через WhatsApp, там, думаю, ну, что-то не то. Звоню через телегу, там такая же беда. Ну, хорошо, говорю маме, установи, пожалуйста, Макс, давай я тебе позвоню, попробуем. В чем проблема, понять хотя бы. Все, в Макс кристально чистый звук. Я для себя сразу определяю, проблема в том, что этих решили все-таки минусовать, да? Ну и ладно, все, мы разговариваем. Я говорю, все, теперь через Макс созваниваемся. Да, хорошо, все. Вот звоню маме через Макс. Я сам. Каналов, правда, нет. Вот у Влада бумаги есть, у меня нет. Обидно, обидно, честно скажу. Вот у Влада бумаги есть канал, у меня нет. Когда появятся каналы? Буду я их делать, Макс? Да. Да. Вы будете его читать? Ну, захотите, будете, не захотите, не будете. Захотите, телеги будут. Если в какой-то момент заблокируют телегу, буду ли я писать в Макс то же самое, что писал в телегу? Да, да, да. Боюсь ли я, что товарищ майор прочитает мой публичный канал? Нет. Знаете почему? Потому что он публичный, и там подписан Гудошников, и это я, и там моя морда. У меня нет ни одного непубличного канала. У меня он публичный один, он мой. Там имя мое написано. Все. Меня не парит это. Дальше. Фотки задницы, да? Я разошлю всем фотки задницы, и они утекут в сеть. Ну, я, наверное, я полагаю... Пока, наверное, не буду рассылать всем фотки задницы. Вот я так считаю, наверное. Может быть, в какой-то момент все изменится. Ну, вот мы же видим по Невзорову, все может меняться в человеке. Ничто человеческое нам не нужно. Бывает такое. Но пока вроде не планирую. Если будут вам известны какие-то фотки моей задницы, знайте, это старая коллекция. Это давнишняя. Это не новая. Вы поняли. Все. Что? Что? Что может мне товарищ майор... А, или как? Или я прихожу на радио, и я здесь. Россия, матушка! Мы все любим Россию! Мессенджер Макс, вперед! А потом... Ой, какой этот мессенджер Макс дрянь! Какая это Россия душная! Как же я хочу уехать в какую-нибудь другую страну из этой вонючей рашки! Вот это вот, вы думаете, так происходит? Так вся, весь прикол в том, что я вот ровно что здесь говорю, я и дома говорю, и мне не надо говорить другое, мне очень удобно, мне не надо постоянно изображать эту вот неистовую любовь к России, а так как бы просто есть перманентно и замечательно, мне не надо этого делать, мне повезло, реально мне повезло, понимаете, и все. А вам, ну, может быть, если вы притворные такие, вы все на работе, Россия вперед, флаги, а там потом ненавижу, ненавижу все. Я, если что-то мне не нравится, я вам так в эфире-то и говорю. мол, а вы можете вечером после 11 не включать свои стиральные машины поганые, пожалуйста? Я вам и в канале могу это написать, я вам хоть в мессенджере Макс это могу написать. Ну, сейчас пока не могу, не дают они мне канал, я же не Влад Бумага, конечно, да, понятно. Влад Бумага, ничего себе, такая величина. А как с родными и с друзьями, которые не в России, разговаривать? Я им говорю, зарегистрируйтесь, пускай в Максе, я не понимаю, чё, в чем проблема-то? Как с друзьями, родными разговаривать? Так и разговаривать. В Макс пусть регистрируются и разговаривайте. 9.30 новость. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. У меня сестра не может зарегистрироваться, живет в ближнем зарубежье, пишет Александр. Ну так вы возьмите себе сим-карту, насколько я понимаю, это можно сделать. Зарегистрируйте себе, да и спокойненько дайте ей доступ и переписывайтесь. Не, нельзя так делать, это, наверное, это, наверное, запрещено, это, наверное, дропперы какие-нибудь, еще что-то. Ладно, надо думать тогда как, можно только по симке России, вы не слышите, за границей эти симки не продают, пишет Александр. По Зуму созвонить? Нет? Я, ну, спрашиваю. Давайте, хорошо. Я все понял. Так, смотрите, есть проблема. Значит, когда у нас здесь распространялись чужие мессенджеры, а у нас не было своего мессенджера, вот, и когда они не выполняли наше законодательство, им было на нас плевать, и они расплодили террористов своих мессенджеров и разных мошенников, которые нас обманывали, наши родственники за рубежом не беспокоились о том, как они будут с нами связываться. Мы сильно обеспокоены тем, как же наши родственники за рубежом будут с нами связываться. Хорошая, хорошая тема. Теперь вопрос. Предположим ситуацию, при которой все, Telegram и WhatsApp, ну, никак поговорить невозможно. Они не могут зарегистрироваться в Макс, через Макс поговорить невозможно. Угу. А как мы можем с ними поболтать? Что делаем тогда? Есть какие-то варианты? Может, через посольство, пишет Алекс Поляков? Да, голубиная почта и так далее. Давайте, есть же какие-то варианты. Или у нас вот связь такая по телефону, она у нас только через вот мессенджеры идет. Или есть там приложения, которые позволяют связаться. FaceTime, пишет Евгений. Это что-то связанное с Apple именно, да? Вайбер, пишет Стефан. Да Вайбер это вообще ужасно. Он мне человек уже писал про Вайбер, что все сыпется. Говорит, если бы не родственники за рубежом, говорит, никогда бы в жизни у меня этой программы не было на телефоне. Вайбер, конечно, не вариант. Дымовые сигналы кружками в телеге, пишет Сергей. А, кстати, да, кружками в телеге. Без проблем, да, да. Только не телефонный разговор. Вичат китайский, пишет Татьяна. Не знаю, его можно врача в России установить? Яндекс Телемост. Мне говорят, о, пожалуйста, никогда не пользовался, не знаю, что такое. Может, и пользовался, и просто не знаю, что пользовался. Вариант надежный. А, да, понятно. Мессенджер сигнал. Сигнал, он вообще, говорили, он такой безопасный, а потом что-то истории пошли, что он вообще небезопасный, и там товарищ американский майор за всем следит. Тот, кто ищет решение, тот решает. Существует два метода. На iPhone FaceTime, на Android Google Meet. Пишет монтёр Мечников. И все. Google Meet, Google Meet. По телефону за деньги. Ну, это понятно, это мы не хотим за деньги, мы хотим почти бесплатно. Элемент, созваниваюсь по нему с родственниками, пишет Виталий. А Яндекс Телемост хорошая штука, пишет Максим. Близким родственникам можно симки передавать, пишет Рука-нога. Через FaceTime шикарная говорилка, только Apple, пишет Элвис. ВК-мессенджер. А, кстати, есть же ВК-мессенджер. Вот есть Макс... А есть ВК-мессенджер. И там что, есть звонки, да? А в ВК можно зарегистрироваться, если ты за рубежом находишься, да? Есть такая возможность? Есть один плюс. Теперь гости из ближнего зарубежья не смогут по громкой связи в метро, в автобусах разговаривать, пишет Тим. Microsoft Team, бывший Skype, пишет Алишер. Вот. В Стиме можно и заодно пару каток рубануть, пишет Савелий. Савелий, а не тот ли это Савелий, который Савелий? А, Савелий, не вы ли это Савелий? Или это другой Савелий? Я вам еще в прошлой получасовке писал, пишет Димарик. Достойно, спасибо большое. Я еще в прошлой получасовке читал, что мне пишут. В Северной Корее Макс отлично работает, пишет НН. А я не знаю, есть он там или нет. У вас родственники в Северной Корее? Нуждающиеся связаться умные люди найдут пути. Ну, а дебилов не жалко, если честно, пишет Лис Хитрый. Ну, давайте на этом как бы и пойдем дальше. Олеся говорит, Алексей, вот позвольте поднять важный вопрос. Бастрыкин назвал большую цифру совершенных терактов. Очень много среди террористов подростков. Телевизор они не смотрят и не в курсе, что за подкладывание взрывчатки или что-то еще дают 20 лет. Надо в школах на уроке разговоры о важном провести, серьезную беседу, желательно с видеорядом в качестве ликбеза. Спасибо. Олеся, да, телевизор, наверное, они не смотрят, поэтому надо в интернетах им это рассказывать. А в каких интернетах можно подросткам рассказывать? Какие интернеты смотрят? Да те, все интернеты смотрят подростки. Есть одно но. Например, на Ютьюбе те люди, которые у нас рассказывали об этом, что это опасно и так далее, их американцы добрые позаблокировали к чертям собачьим. Ну, просто посносили и все. В Ютьюбе... кранты. Там можно только рассказывать, как в Америке хорошо дышится свободой, как там все замечательно. А рассказать, что надо бороться с терроризмом в России, это как бы не вариант. Все позаблокировали, посносили. Значит, это должна быть какая-то площадка, где не блокируют. Где не блокируют в России, ну, или для России, так скажем, каналы, которые рассказывают о безопасности, о противодействии терроризму и так далее. Вот будете смеяться, это наши вот эти Рутюб и ВК. Плохие они, хорошие они, нравятся они вам, не нравятся. Вот там это можно рассказывать, там это рассказывают. Дальше. Будет ли молодежь смотреть ВК, будет ли молодежь смотреть Рутюб и так далее? Да будет. Будет, если там будет интересный для них контент. Какой контент интересен для молодежи? Ну, вы можете посмотреть по просмотрам, какой контент интересен для молодежи. Юмор интересен, какая-то массовая культура интересна, да, классные новые сериалы интересны. Все это есть, и над этим работают, в это вкладываются огромные деньги, вы это прекрасно знаете, и там знаменитые разные КВНщики, ребята работают, все это есть. И... между этих видео, так скажем, надо еще немножечко как бы инфотеймент уже делать. А инфотеймент это когда ты и информацию, и как бы хихихаха. Вот оно уже двойное. Кто-то посмотрит, делает выводы. Хорошо. И туда уже нужно абсолютно чистую информацию. Все, новостные каналы и так далее. Потому что все подростки рано или поздно, они повзрослеют. И их сегодня не интересуют некоторые вопросы, а завтра уже будут интересовать. Почему? Ну, потому что они будут уже вынуждены отвечать за самих себя, и потом уже и за своих детей отвечать, а потом и за родителей, и за детей отвечать. Потому что вот так-то оно происходит в жизни. И их начнет интересовать и политика, и экономика, и многие другие вещи. Ну, экономика, кстати, иногда не интересует людей до конца жизни, поэтому там финансы. Почему-то я не знаю, почему у нас вот такое, какое-то совершенно неправильное отношение к финансам, во всяком случае, вот в массовом сознании населения. Я не знаю, почему. Я каждый раз вот я прихожу к этому выводу, когда пытаюсь с кем-то говорить на эту тему. Вот с вами даже. Тут. Я понимаю, что это я обобщаю. Ну, вот я им говорю, в целом, какое-то безалаберное отношение к финансам. Мне это кажется абсолютно неправильным, потому что если ты живешь в капиталистическом мире, ты должен понимать, что как бы основа всего в этом смысле капитал. А как бы относиться к нему, ну, так вот, наплевательски, ну, что это получит? Это значит, что ты не будешь работать над основой, да, этого мира капиталистического, а это значит, что ты в других вещах тоже, скорее всего, потерпишь поражение. Почему? Потому что другие вещи все равно на этом основании базируются. Ну, знаете, холодильник побеждает телевизор, вот это вот все. Рутюб смотреть невозможно из-за рекламы, пишет Алекс Гейм. Согласен с вами, реклама бесит, вообще непонятно, зачем ее так много. С другой стороны, наверное, я просто не знаю, можно покупать подписку, да, и, скорее всего, рекламы не будет. Во всяком случае, вот в Телеграм можно покупать премиум, и тогда рекламы нет. Можно на YouTube тоже, либо реклама, либо ты там покупаешь, как я не помню, как он назывался, может, он YouTube Premium тоже назывался, тоже можно было покупать, тогда рекламы не будет. То есть эти площадки в мире, они делают так, чтобы существовать и зарабатывать деньги, необходима им реклама, и они, соответственно, ее развивают, но ты можешь взять на себя часть финансирования этой площадки фактически, подписавшись, да, то есть купив вот этот пакет подписки. Ты покупаешь пакет подписки, таким образом ты финансируешь этот проект, на эту площадку, и эта площадка тебе говорит, ну хорошо, а ты можешь не смотреть тогда рекламу, потому что ты нам сам денег занес. Ты наш становишься спонсор в каком-то смысле, ну такой микроспонсор. Но поскольку людей много, денег получается огромное количество, и, собственно говоря, можно этим людям позволить не смотреть рекламу, слава богу. Но так сделано во всем мире, везде, поэтому тут удивляться, я не знаю, чему вы удивляетесь. Вот. Или вы хотите, чтобы и бесплатно было, и без рекламы. Такого никогда не бывало и не будет. Такое иногда бывает на этапе разгона какой-то площадки, да, то есть для того, чтобы привлечь максимальную аудиторию, и на это будут давить. Павел Дуров так делал, он говорил, у нас нет рекламы, все, вообще, давайте все вместе в телегу. И вот когда у него критическая масса накопилась, огромная, он сказал, что как бы без рекламы это очень здорово, но есть такая проблема, да, нам нужно зарабатывать деньги, это бизнес. А для того, чтобы зарабатывать деньги, мы все-таки вводим рекламу. Но есть хитрость. Если вы не хотите смотреть рекламу, платите нам напрямую. Я вот, например, купил у него этот премиум и платил бы фактически напрямую. Да, Павлу Дурову, его команде, вот я плачу эти деньги, все, и у меня нет рекламы. Слава богу. Да, понятно, что есть еще хитрая такая тема, когда внезапно ты все-таки... Реклама-то у тебя в Телеграм тебе ее не предлагает, не подкидывает, но зато сами блогеры размещают у себя рекламу в своих каналах. Здесь как бы этот Телеграм уже никак не может контролировать. Таки да, можно, чтобы и нам еще денежку переводили, пишет Аслока. Обычно есть люди, которым платят площадки разнообразные. Не у всех площадок есть монетизация, но у многих есть. Платят создателям контента. То есть, если ты что-то делаешь, что интересно другим людям, ты таким образом привлекаешь аудиторию на эту площадку, да, то есть массу людей с других площадок ты переманиваешь фактически на эту площадку, вот, тебе за просмотры туда-сюда начинают платить. Да? Ну, то есть там, вот у Павла Дурова есть там вот эта хитрая тема со звездочками, вот вы мне звездочки иногда ставите, да, вот, иногда спрашиваете меня, много ли я там, сильно я разбогател, я вам отвечаю, пожалуйста, всегда честно в этом смысле. Вот, там, $200 я уже накопил, примерно там, сколько у нас, мы вчера считали, 200, по-моему. Вот. Я их ничего с ними не делаю, мне просто по приколу как-то копится наблюдать. Вот. Соответственно, если ты создатель контента, по сути, человек, привлекающий на площадку, то тогда тебе вот каким-то образом немножечко платят. Там, YouTube с просмотров платил. Нам он эту возможность закрыл. То есть монетизацию видео YouTube в России невозможно осуществить, ее нет. Все. Ты ничего не зарабатываешь с этого. Соответственно, ты можешь зарабатывать только с того, что ты привлекаешь какого-то рекламодателя и вставляешь уже эту рекламу непосредственно там, в видеоролик и так далее, и так далее, и так далее. Но YouTube к этому не имеет никакого отношения. То есть поощрения от YouTube финансового не существует для людей, которые делают контент для YouTube. А вообще-то вот есть же интересные достаточно, ну, настолько интересные люди, что они привели на эту площадку там 1 000 000 человек, 2 миллиона человек. И, ну, это огромные деньги, если так задуматься, да, для самой этой площадки. Там, даже если по 1000 они там в какой-то момент эти люди потратят, ну, возьмите 2 миллиона на 1000, ну, 2 миллиарда получится, правильно? 1000, 2 миллиона, 2 миллиарда получится. Ничего не мешает в самом ролике рекламировать что-либо, пишет отец Димарик. Да, но я вам специально объясняю, как бы, в чем отличие, да? Поощрение с точки зрения площадки, как площадка поощряет тех, кто создает видео там, или что-то еще, контент разнообразный. Вот сейчас все одним словом контент называется, пишет там, и так далее. А другое дело, как эти люди зарабатывают уже там, напрямую, выходя на определенных рекламодателей, которые считают, что им будет выгодно разместить свою рекламу в блоге, в видео, в тексте и так далее. Это, по сути, не имеет прямого отношения к тем площадкам, на которых это размещается. YouTube продолжает платить за просмотры не с территории России, то есть если твой контент смотрят, например, в Польше, то за это денежка тебе капает, пишет Аслока. Важно вовремя прервать исполнение какого-то ролика, какого-нибудь певца прямо на полуслове и потом с полуслова продолжить. YouTube себе такого не позволял, пишет Дмитрий. Google в России банкрот, а они заплатить денег не могут, пишет XMR. В Молдавии Макс недоступен, недоступно вашей стране. Сегодня пытались скачать, ни у кого не получилось. Пишет Константин. И, скорее всего, объяснимо, почему, да? Наверное, А, вы пытались скачать, он не скачивается, или его вообще нет в магазине приложений? Потому что если его нет в магазине приложений, вам нужно сначала взять и скачать магазин приложений, который наш, отечественный. Там это, Рустор и так далее. Наверное, в App Store это может быть сложно. Я думаю, что его снесут, Макс, в App Store. Вот сейчас, как только он в силу войдет, пока он вроде как не заметен для них, они пока делают вид, что им все равно, я думаю, что его снесут. Поэтому пока его можно качать, его и качают. Сейчас он наберет какую-то критическую массу пользователей, и я думаю, что его снесут в App Store. Скажут, что это что-то типа приложения банка, и очень опасно для какой-нибудь там безопасности каких-нибудь американцев где-то на Луне, и снесут. Я так думаю. Макс за границей даже нет в магазине. Рустори не скачивается на iPhone, пишет Эльдар. А я вот скачал... А, за границей, я понял, Эльдар. Скорее всего, нет в Play Market, да и все, пишет Никита. Тему терроризма следует поднимать в учебных заведениях и ролики показывать там, пишет Галина. Да нет, ну как бы да, Галина, да. Но я хочу вам сказать, что для того, чтобы понять, насколько эффективна та информация, которая поступает в головы подростков в школе, надо вспомнить себя подростком в школе. Возможно, вы старше меня, и это была советская школа, и, может быть, там было по-другому. Я вот уже учился не в Советском Союзе, я уже учился в России 90-х. И все, что давали учителя, все, что говорили учителя, воспринималось как то, как не надо. Вот. Сразу в голове возникала мысль, что надо жить по-другому. Вот посмотри на учителей, они не какие-то там, где их успех, где там, все. Вот. А посмотри на тех людей, которые успешны, как они действуют, вот так и надо действовать. Поэтому все ваши советы, там, морализаторство, вот это ха-ха, это все никому не нужно. Может быть, эта вещь, она сохраняется сейчас. Не во всех, может быть, школах, да, а, ну, в каких-то местах, в каких-то селениях, там, да, допустим, они по времени немножко отстают в этом смысле, она сохраняется. И то, что тебе говорят в школе, ты просто пропускаешь мимо ушей. Да ты просто в свою школу не пришел, и все, на занятия не пришел, и все. Надо выходить и говорить с людьми на тех площадках, которые им интересны. Вот что нужно делать. Ну, обязательно. Угу. Спокойно скачал Макс в Германии, но пользоваться не могу, потому что нужна русская сим-карта, пишет Слава. Если Макс некий аналог WeChat, то регистрация в нем зарубежных граждан и не должна быть простой. Только через поручителей из России в перспективе, как у китайцев, пишет Александр. Да, конечно, мимо ушей в школе, пишет Елена. Ну, я и говорю. Потому что... Поэтому, наверное, и важен Влад Бумага там, да. Почему? Потому что он работает вот с аудиторией как раз такой, да, совсем какой-то юный. И он там потихонечку, вот через него можно какие-то вещи объяснять, что вот там есть плохие дяди, там эти плохие дяди и тети, они могут вам звонить там через Телеграм или через... Откуда угодно могут звонить, говорить, что они ваши родственники, или они там от мамы звонят, они могут вас обмануть. Наверное, поэтому и важно, да, вот находить тех ребят, которые в определенный момент, вот есть такое слово, лидеры мнений, да, они стали вот такими лидерами мнений в среде молодых ребят. И через них эту информацию доносить. Потому что доносить вот информацию через, условно говоря, программы, которые смотрят взрослые люди и делают взрослые люди, бесполезно. То есть это можно 10 тысяч раз... Ну да, вот мы вот говорили сегодня про, например, там, наш вчерашний разговор в ЦК с Владимиром Соловьевым, да? Вот. Одно дело, он пришел в программу, которая, ну, гипотетически, во всяком случае, как мне кажется, она на более молодую аудиторию рассчитана. Другое дело, он в своей программе, там, на телеке, да, понятно, там старшая аудитория. Его, например, старшая аудитория собирается, и старшая аудитория друг с другом соглашается в том смысле, что да, надо, там, безопасность и так далее. А молодежь, она просто мимо там идет, и все. Поэтому надо вытягивать в том числе и старшее поколение вот на эти площадки, да, так скажем, помоложе, и с ними там нормально говорить, и чтобы они доносили какие-то мысли свои. Вот такая вот история тоже должна работать. Но сама по себе площадка, она должна быть интересна тому человеку, до которого ты пытаешься что-то донести. Донести до него это с площадки, в которую он не смотрит, не заходит, не хочет, ты не сможешь никогда. Ну, как ты это сделаешь? Ну, невозможно. Это как мы с вами вот сидим, и на радио у меня бывает, я чувствую всегда тупиковость этого разговора. Почему? Потому что я говорю, вот какие идиоты бросают бычки, там, ну, окурки в окно, как это возможно? И мы все вместе с вами возмущаемся. Ну, так мы все вместе не возмущаемся, и мы все вместе и не бросаем. А те, которые бросают, они не слушают меня. И они не слушают вас, и они вообще не живут с нами одной жизни. Нам по-хорошему надо выйти на какую-то такую волну. Может, она будет не информационная, может, там будет какая-то специфическая музыка какая-то очень странная. Но нам надо куда-то туда попасть, что они слушают. И там внезапно, аккуратно сказать, а как это некрасиво бросать окурки в окно? Это же ну, неправильно. И потихонечку, и еще было бы здорово, если бы авторитетный для этой группы людей человек это сказал. То есть не какой-то там залетный, да, зашел, что-то сказал, ума дал, ушел. Нет, именно авторитетные для этой группы людей человек. А поэтому с этими авторитетными в этих группах людьми, с ними надо работать. Кому надо работать? А работать надо людям, которые определяют информационную политику. А они это и делают. Все. Все, и поэтому, когда говорит, а что делает этот блогер на там каком-нибудь разговоре с президентом, кретин какой-то, вот дурацкие вопросы у него. Да то он и делает. Он делает то, что у него есть огромная аудитория. Он приходит на, там, на встречу с президентом. Эта огромная аудитория говорит, ничего себе, наш блогер пошел с Путиным говорить там, ничего себе, вот это да. Ну, то есть они так воспринимают, они не понимают, что это Владимир Владимирович удостоил чести, как бы, задать ему вопрос. Они, о, этот наш блогер будет разговаривать с Владимиром Путиным. Ну-ка, чё там? Да, ну вот как бы. А там можно потихонечку какие-то мысли донести, да, это. Ну, вот это так работает, а как это еще может работать? Никак не может работать. Да? Он перестанет быть авторитетным, пишет Дмитрий. Почему? Почему он перестанет быть авторитетным, если он скажет, ребята, бычки бросать в окно, это плохо, я так считаю. И все такие, о, вот это да, все, мы тебя не уважаем. Почему? Что это такое, что это за аудитория? Ну, пусть тогда найдет какую-то форму правильного донесения информации. Слушайте, вот Эрик Китуашвили, да, блогер, Давидыч, ну, все знают его, Давидыч. Мне кажется, у него произошла какая-то трансформация очень серьезная. Вот там, я не знаю, сколько-то там, 10 лет назад, и вот сейчас, если сравнить, я там смотрю какие-то обзоры автомобилей и так далее, что он делает, вот. И мне кажется, он, ну, вообще другой человек. Вообще другой человек. Да, у него там, конечно, такая прямо, ну, трагическая была, да, страница в его личной истории, в биографии, там, в тюрьму он попал и так далее. Но я к чему? Мне кажется, он вот стал мыслить вот в ту сторону, что, ну, надо все-таки стараться нести культуру в массы. Ну, он, правда, это все равно матерится в видео. Ну, меньше, во-первых. А во-вторых, я думаю, может, он в какой-то момент вообще перестанет это делать. И это будет правильно. И что, его перестали смотреть, что, я не знаю, у него каких-то там этих просмотров миллионы страшные абсолютно. Все смотрят, и все. Мне, наоборот, приятнее, когда человек не матерится. Вот я себе говорю. Хотя раньше, может быть, мне было и прикольно, да, ну, там, во времена, когда мат это было что-то такое, да, ой, ну, красную плесень айда слушать на кассете, вот что-то такое. Вот вчера, кстати, не спросил у Рудольфовича вопрос, я ему не задал, у меня был один вопрос, вот, он же раньше не ругался, а сейчас вот ругается, там, разные слова говорит, и вот мне вот интересно, как бы, он сам как считает, это плюс или минус, забыл спросить, ну, времени не хватило. Тот же Лебедев весьма неплохо и плавно перешел к пропаганде в нашу пользу, пишет Александр, да, тоже материться надо ему перестать и все, потому что вот отец 11 детей уже, у него вот ребенок вчера, по-моему, родился, была новость, от 6 женщин, конечно, но ладно, не будем на этом акцентировать внимание. Вот, старается человек для нас. Скоро одни Лебедевы вокруг у нас будут. Мужики, нельзя отставать. Ну вот. Вот ему материться, перестать вообще было бы классно. Потихонечку, потихонечку. Заменить что-нибудь. Мне кажется, это было бы здорово. Вот Баста, например, этот Джарахов, Жиган, вот они типа лидеры мнений, допустим, но ты слышал, какую пошлую ересь они перманентно несут на своих шоу? С чего мы взяли, что они будут говорить нужные нам правильные вещи, пишет Максим. Ну, мне кажется, это не мы должны взять, мне кажется, это им должно захотеться. Другое дело, что, может быть, мы тоже должны, как аудитория, не потакать каким-то вещам. Вот я говорю, трагичная абсолютно судьба и фигура, да, как бы это смешно не звучало, Паша Техник. Человек, над которым просто все потешались, когда он умирал на глазах у всех, по сути. Он просто убивал себя на глазах у всех, а всем было обалденно смешно от этого. И поржали еще, когда он умер дополнительно. И я считаю, что это как бы не, это момент, который должен заставить тех людей, которые это делали, а может быть, это делали все, немножко подумать над тем, что, наверное, это было неправильно. И, наверное, так не стоит делать. И, наверное, надо меняться. Наверное. Ну, все-таки человек же, он же должен как-то развиваться, правильно? Запрос на правильное, так сказать, поведение от общества есть, пишет Стас Локо. Значит, его должно быть больше. Значит, надо не стесняться говорить об этом тем людям, которые вам нравятся, но что-то вас смущает. Типа, а не могли бы вы немножко вот там, вот, ну, такие слова не употреблять? Хочу слушать вас с детьми, не могу слушать вас с детьми, потому что вы вот что-то там сильно ругаетесь, допустим. А мне бы хотелось, чтобы дети слышали те мысли, которые вы говорите. А человек может ответить и ответить в позитив. Серьезно, он может в какой-то момент сказать, а правда, может быть, аудитория будет только шире и интереснее будет. Ну, я просто поразмыслить на эту тему предлагаю, как-то вот на досуге. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.